Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения «Подготовка к браку». Я хотел бы напомнить, что в предыдущих лекциях мы говорили о том, что этот курс поможет вам, если вы еще колебаетесь и не уверены дать ответ для себя, тот ли человек рядом с вами, за которого вы готовы выйти замуж или жениться и посвятить ему или ей всю свою жизнь. Или если вы уже уверены в том, что это тот человек, которого дал вам Бог, но вы не знаете, что вас ждет впереди и какие сюрпризы приготовил вам ваш брак для вас, то этот курс поможет вам наилучшим образом подготовиться. Подготовиться к вступлению в брак. Мы говорили о некоторых важных темах. И сегодняшняя тема – это, если хотите, одна, возможно, из самых важных, которые, составляющих, которые есть в браке, это искреннее общение. Умение слушать – это трудная работа. Она требует умение слушать не только ушами, но также глазами и сердцем. Поэтому искреннее слушание требует соответствующих навыков. Об этих навыках я хотел бы предложить вам поговорить сегодня. Вообще, говоря о умении слушать, мы должны признать, что в сегодняшнем мире многие готовы говорить и рассказывать, объяснять и учить, чем нежели найти кого-то, кто готов будет вас послушать. Послушать до конца, послушать внимательно, послушать не перебивая, послушать от всего сердца, послушать так, чтобы понять, что же вы хотите сказать. И вот этот дефицит слушания или навыков слушания наблюдается не только в нашем обществе, но также и, к сожалению, в семье. А умение слушать и находить способности общаться друг с другом, где вы можете донести свое сердце, описать свои переживания, рассказать, что вас глубоко тревожит или в чем вы по-настоящему заинтересованы. И вот это умение слушать и понимать своего партнера в браке является важной составляющей. Давайте с вами посмотрим, какие библейские принципы для слушания мы находим в Священном Писании. Итак, первое – слушать, чтобы понимать. И если вы следите по книге, это будут 134-я страничка, наши заметки с первого вопроса. Первый библейский принцип. Принцип, который мы находим у Иакова. Это будет 1 глава, 19 стих, где сказано: «Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Очень часто в воскресной школе или давая наставление детям, взрослые говорят: обрати внимание, что Бог дал тебе всего лишь один язык и два уха. И это не случайно. Мы должны не спешить что-то сказать, но наоборот, спешить услышать то, что нам хотят сказать. В этом случае попробуйте извлечь для себя это как правило, как принцип, где в вашей семье вы будете готовы скорее слушать, вслушиваться, внимательно вникать в то, что вы слышите, чем нежели спешить сказать то, что, скажем, вы чувствуете, или как вы понимаете, или какую реакцию немедленно вызывает вас услышанное. Также это первый принцип. Второй принцип, на который нам также следует обратить внимание, это не менее важный принцип. Послушает мудрый, сказано в книге притчей, 1 глава, 5 стих, и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы. Послушает мудрый. То есть здесь невольно напрашивается вывод, противопоставление. Если мудрый послушает, то, соответственно, глупый не будет слушать, не будет готов слушать. И потому нам нужно сделать выводы, понимая, что перед вами стоит задача слушать, слушать так, чтобы понять своего собеседника. Не спешите. Не спешите сказать, что вы думаете, как вы считаете, как вы поняли или как вы чувствуете. Но дослушайте. Дослушайте до конца. И это будет разумно с вашей стороны. Послушать мудрый и умножит познание. Итак, какие практические шаги из этих принципов слушания вы можете применить в ваших отношениях сейчас? Попробуйте сделать для себя анализ. Даже вот посмотрите несколько тех последних общений, встреч, которые вы провели. Насколько вы готовы были слушать, дослушивали до конца, слушали не перебивая, слушали внимательно, слушали не отвлекаясь. И насколько, слушая, вы, собственно, поняли, собственно, что ваш партнер хотел вам донести. Также есть и другие дополнительные составляющие, как необходимые навыки слушания. И они полезны. Фокус на то, что говорится, вместо того, что вы чувствуете из-за услышанного. То есть, вы понимаете, слушая, вы переносите акценты не с того, что вы сейчас почувствовали, что вы переживаете, а, возможно, услышанное может поднять какую-то бурю эмоций, резкую реакцию, вызвать гнев, раздражение, просто всплеск эмоций, вулкан. И вот в этом случае, для того, чтобы избежать вот этого вулкана, торнадо, бури и урагана эмоций, переключитесь с того, что вы чувствуете, на то, что вам хотят сказать. Также фокусируйтесь или фокусируйте ваше внимание на то, каким образом это говорится, вместо того, чтобы слышать только слова. Обратите внимание не, собственно, на каждое отдельно взятое слово, как нежели на то, каким образом это говорится. Разъяснение значимых моментов. Вместо защиты неверных обвинений. Или вопросы вместо обвинений. Понимание вместо осуждения. Вот смещение таких акцентов в вашем умении слушать поможет вам избежать многих конфликтов. Но это еще не все. Поверьте, друзья, то, что вы выслушали, еще не значит, что вы до конца поняли вашего собеседника. Поэтому вам понадобятся вопросы для уточнения. Они немаловажны, потому что помогут вам таки разобраться, правильно ли вы поняли вашего собеседника. Итак, есть некоторые уточняющие вопросы. К примеру, ты говоришь мне, что... И дальше вы своими словами формулируете, как вы считаете, насколько правильно вы поняли вашего слушателя. Ты говоришь мне, что... И дальше ваша формулировка. Что ты имел в виду, когда сказал? Или такой вопрос. Из того, что ты мне сказал, что мне необходимо обратить особое внимание, и опять же, вы формулируете то, насколько вы поняли истину. Как я могу помочь тебе сейчас? Такой вопрос. И я скажу, наблюдая за своими детьми, что казалось, когда ты все рассказал, проиллюстрировал, затем это еще раз повторил, в конце концов подытожил, но ты думаешь, ну после этого, ну просто нельзя было не понять, что ты хотел донести. Но когда ты переспрашиваешь детей и говоришь, ну так скажи теперь, пожалуйста, что ты понял, то иногда ты можешь услышать шокирующие ответы от своих детей, даже не подозревая, что ну как же можно было до такого-то додуматься, разве я такое говорил или разве это я имел в виду. Поэтому, поверьте, вот эти вот помехи в слушании, умении слушать, можно сравнить с плохой телефонной связью. Знаете, когда качественная связь, хорошее покрытие, достаточно качественный аппарат, вот телефон для восприятия, то, собственно, вы слышите все хорошо и не возникает никаких помех или вопросов. Но если качество связи плохое, она прерывается, вы слышите отдельно взятые слова и так и до конца не понимаете, что имеется в виду. Вам только приходится догадываться, что же было на самом деле сказано. Поэтому здесь вам помогут как никогда вот эти уточняющие вопросы. Так что же ты имел в виду? А что ты имел в виду, когда сказал? И так дальше. Итак, третий вопрос в наших заметках. Это 135-я страничка. Как примененные навыки слушания и использование вопросов слушания могут помочь вам в решении ваших конфликтов? Я думаю, что к этому времени вы уже, наверное, если не поссорились несколько раз, то, во всяком случае, возможно, имели какие-то разногласия, вздоры или перепалки. Попробуйте к ним вернуться и проанализировать, из-за чего возникли эти вздоры или тот конфликт, который вам довелось не так давно пережить. И, анализируя этот конфликт, оцените, были ли вы способны выслушать своего потенциального спутника, вашего жениха или невесту. Слушали ли вы внимательно? Пользовались ли вы библейскими принципами слушания? И правильно ли вы поняли то, что вам хотели сказать? Далее. Как выразить себя, чтобы вас поняли? И здесь есть другой принцип, который также поможет вам правильно выразить себя. Это в том случае, когда вы хотите что-то сказать. В послании к Ефесянам, 4 глава, 29 стих, сказано следующее. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания вере, дабы она доставляла благодать слушающим». Во-первых, вы должны быть очень аккуратны в подборе слов. Давайте вес словам. Помните, что в Писании сказано, что человек даст отчет за каждое праздно сказанное слово. Поэтому будьте очень аккуратны. Пусть всякие гнилые слова, слова ругательств, оскорблений, унижения, какого-то низкопробного сленга не будут на ваших устах. Подбирайте слова для того, чтобы эти слова были добрыми, приятными, благословляющими для вашего слушателя. Чтобы эти слова они созидали, строили и помогали вашему слушателю. Это тот такой здоровый принцип, который вам следовало бы применить. Еще один отрывок Священного Писания, это книга Притчей, 10 глава, 19 стих. Есть еще один принцип, который мы можем извлечь для себя. Итак, когда вы говорите, принцип один, будьте аккуратны в подборе слов. Это тот отрывок, о котором я уже говорил, Ефесянам, 4 глава, 29 стих. А теперь Притчи, 10 глава, 19 стих. При многословии не миновать греха, а сдерживающие уста свои разумен. А чем больше слов, тем больше риск сказать что-то не то. Поэтому не пустословьте, не говорите лишнего. А не говорите неконтролируемо для того, чтобы просто говорить. Помните, что слова могут ранить сильнее, чем оружие, и принести большую боль и страдания эмоционально, чем нежели физические страдания. Поэтому будьте аккуратны и сдерживайте себя. Сдерживайте для того, чтобы не говорить лишнего. Также другой принцип, который мы можем извлечь из еще одного библейского отрывка, это книга Екклесиаст, 3 глава, 1 и 7 стих. «Всему свое время, и время каждой вещи под солнцем, время молчать и время говорить». Поймите, друзья, в этом отрывке говорится, что не только нужно, опираясь на предыдущие отрывки, уметь как это сказать, но нужно найти еще и подходящее время, когда это можно будет сказать. Готов ли ваш слушатель воспринять эту истину? Будет ли это самое подходящее, правильное время для того, чтобы сказать это? Возможно, нет. Возможно, вам будет нужно время, совсем другие обстоятельства. Может, вам стоит подождать и не торопиться, или наоборот, сейчас как раз время сказать и не стоит медлить. Поэтому будьте аккуратны в выборе того времени, когда вы хотите сказать. Итак, практический вопрос. Какие практические шаги из этих принципов вы можете применить в ваших отношениях сейчас? Обычно, когда библейское консультирование проходит вживую, то с парой, которую я консультирую, мы обсуждаем какой-нибудь конфликт, ссору или какое-то недоразумение, которое они пережили. Мы пытаемся его проанализировать, вникая в причину ошибок, суть ошибок, которые были допущены в общении. И анализируя эти ошибки, мы стараемся сделать выводы. Если вы проходите библейское консультирование с какой-то супружеской парой, возможно, они могут вам помочь и задать вам наводящие вопросы. Типа, что вы сделали не так? Что привело к вашей ссоре? Над чем бы вам стоило подумать? И что бы вы сделали иначе? Если это пастор или консультант, они могут сделать подобное. Если же вы не имеете такого, попробуйте самостоятельно проанализировать причину ваших ссор или конфликта или недоразумений. Оцените, какие проблемы возникли в вашем отношении, в ваших общениях, и сделайте правильные выводы. Также немаловажно еще и понимать, как с каким настроем вы хотите донести информацию. К примеру, определите, что вы хотите сказать. Какие мои пожелания, какие мои убеждения, какие мои желания, мои мечты, нужды и так далее. Или определите, как вы хотите это сказать. С волнением, с печалью, с убеждением, с разочарованием или воодушевлением. Определите, когда вы это хотите сказать. Во время или после еды, во время отдыха, перед сном, в присутствии детей, пока едете в машине и так далее. В Писании много говорится о силе языка и внимательности. Если вы хотите развивать близкие отношения в браке, то вы поступаете мудро. Если будете меньше говорить и больше слушать. Тот, кто меньше говорит, больше склонен к тому, чтобы отложить в сторону свой эгоизм и стремиться построению единства в браке. Также, друзья, мы должны понимать и еще одну особенность. Когда мы сталкиваемся с конфликтами, то есть библейский отрывок Ефесянам 4 глава 26 стих, где сказано следующее. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе ваш», сказано в синодальном переводе. Интересно то, что если бы мы попробовали посмотреть другой перевод, то в греческом тексте там стоит повелительное наклонение. «Гневайтесь», как если бы кто-то приказывал вам проявлять ваши эмоции. Но есть одно предупреждение. Но не согрешайте. Чувство гнева вызывает у нас кажущаяся нам несправедливость. Обычно, если мы считаем, что должно быть не так, нарушается истина, по отношению к нам проявляется несправедливое отношение, поведение, или в наш адрес звучат несправедливые слова или упреки. И вот когда мы видим это, то это вызывает у нас чувство гнева. И в этом случае это естественное чувство, которое присуще каждому человеку. Но Писание предупреждает нас, что этот гнев не должен сопровождаться греховным поведением. То есть вы должны контролировать и подчинять свой гнев вашему разуму. Часто супруги реагируют по-разному на конфликтные ситуации. И вот здесь, это 138-я страничка наших заметок, приводится несколько типичных форм поведения. Бороться, чтобы победить. Эта позиция заключается: я побеждаю, а ты проигрываешь. Или я прав, а ты не прав. Вы стремитесь к тому, чтобы доминировать над другим. Ради победы личные взаимоотношения вытесняются на второе место. В этом случае, друзья, оказывается так, что выиграв какую-то битву и доказав, что это белое, а не черное, вы проигрываете и теряете отношения. И в этом случае скажем, достигнув сиюминутного результата, вы теряете куда больше отношения друг с другом. Уходить. Вы стремитесь к тому, чтобы избежать дискомфорта любым способом. Мне неприятно, поэтому мне лучше уйти. Вы надеетесь на решение конфликта, или же у вас не хватает сил, чтобы разрешить его. Таким образом, вы решаете конфликт молчанием. Где-то вы напоминаете своего рода страуса, который прячет голову в песок. От того, что вы уходите, избегаете конфликтной ситуации, решаете не разрешить конфликт, а убежать от конфликта, тем самым вы его законсервируете и оставляете нерешенную ситуацию гнить, тлеть и усугубляться. И если действительно таких конфликтов накопится достаточно много, то вскоре они просто отравят ваши взаимоотношения. Уступать. Вы предполагаете, что будет намного лучше, если вы просто уступите требованиям другого человека, чем идете на риск конфронтации. Чем спорить, пусть будет, как ты хочешь. Для вас чувство безопасности намного важнее близких взаимоотношений. В этой позиции есть как свои плюсы, так и минусы. Вы, возможно, уступаете, но есть вещи принципиальные, в которых поступаться чем-то было бы неправильно. И ни в коем случае, конечно же, нельзя поступаться истиной ради решения каких-то временных обстоятельств. И четвертая позиция – разрешать с любовью. Вы посвящаете себя разрешению конфликта путем осторожного и тщательного обсуждения вопроса. Разрешение конфликта требует особого отношения, смирения, чтобы поставить взаимоотношения выше, чем сам конфликт. Вы цените ваши отношения больше, чем просто победа или поражение. И в этом случае, когда вы поступаете так и очень аккуратно, деликатно решаете конфликт с любовью, понимая, что не решение конфликта, а скорее ваши отношения важнее всего, таким образом вы добиваетесь сразу двух целей. Вы укрепляете ваши взаимоотношения и автоматически вы решаете конфликт. А еще более, вы устраняете почву для конфликта на будущее. То есть вы действуете наилучшим образом. Давайте также посмотрим еще несколько других отрывков, которые помогают нам разобраться в правильном библейском подходе о решении конфликтов. Ефесянам 4 глава 32 стих. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Христос, как и Бог во Христе простил вас». В этом случае мы также можем извлечь для себя библейские отрывки, библейские истины из этого отрывка, где можем заключить, что нам следует быть снисходительными, терпимыми и помнить, что как Христос простил нас, так и мы должны прощать друг друга. Итак, давайте посмотрим несколько практических моментов. А именно, это страничка 142, где есть определенная шкала, которая поможет вам определить, насколько вы ориентированы на факты или ориентированы на чувства. Дело в том, что мы должны помнить, что иногда слова не отображают то, что действительно говорится. К примеру, если вы приходите домой и на вопрос «Как у тебя дела?» слышите ответ «Нормально». Скажите, вы поверите сказанному? Нет. То, каким тоном это было сказано, говорит о том, что несмотря на то, что человек сказал, что все еще у него нормально, но сам тон голоса говорит о том, что не так уж то нормально, как оно говорится. И в этом случае нам нужно обращать внимание на слова, которые говорятся, но еще больше на то, каким образом это говорится. То есть какой-то мимикой, жестикуляцией, положением тела сопровождается. Знаете, как в том известном анекдоте, когда парень спрашивает девушку, ты обиделась? Нет. А сильно? Да. Поэтому будьте очень внимательны к вашему спутнику, потенциальному жениху или невесте. Итак, обсудите ваши ответы с вашим женихом, невестой, и согласны ли вы или нет. Опишите ваш последний разговор, где разница или сходство ваших способов выражения были очевидны. Кто что сказал, как это было сказано, что произошло после этого обсуждения. Также как решался конфликт в семье, где вы выросли. Это будет естественная модель, которую вы будете воспринимать. Она для вас и интуитивно близка. Вы хотели бы, понимаете вы того или нет, поступать подобным же образом. Так как вел себя папа, так как вела себя мама, вы привыкли к этой модели поведения. И поэтому сейчас посмотрите внимательно, как обычно ваши родители решают конфликт. И скорее всего, что подобным же образом вы будете поступать. Также, какой из четырех видов разрешения конфликта вы принимаете в большинстве случаев? Боретесь до победы, готовы уступать или уйти, а может быть, разрешать конфликт с любовью? Вопрос 6, 143 страничка наших заметок. Наблюдаете ли вы, как неразрешенный конфликт негативно влиял на ваши отношения? А чувствуете ли вы, что вам трудно признать вину? Чувствует ли это ваш спутник? Итак, есть некоторые упражнения. Упражнения на общение, которые помогут вам в преодолении конфликта. Очень важно будет вернуться назад к карте жизни, которую вы составляли в вашей личной анкете, и пройтись по следующим вопросам. Вопросы достаточно полезные для того, чтобы помочь вам научиться внимательно слушать вашего спутника. Как вы себя чувствовали из-за этого? Как вы себя чувствуете сейчас? Как вы думаете, чего Бог ждал от вас? Как, на ваш взгляд, это событие определило ваше восприятие себя в физическом, интеллектуальном, социальном или другом плане? Вы считаете, что до сих пор испытываете эмоции, относящиеся к тому событию? Каким образом это событие повлияло на ваши мечты и желания? Каким образом эти события повлияли на ваши страхи и беспокойства? Что вы подчеркнули из этого? Каким образом эти события отразились на том, кем вы являетесь сейчас? Как вы воспринимаете свои взаимоотношения на карте жизни со всеми подъемами и падениями? Итак, друзья, надеюсь, что этот раздел был полезным для вас. И вы извлечете практические выводы и научитесь лучше слушать и слышать, а в результате ближе и искренне общаться. Пусть Господь благословит вас в этом.